Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». «Наверное, я дурак» – так называется книга антрополога Анны Клепиковой, выпущенная при поддержке Европейского университета в Петербурге, документальный роман о взаимодействии мира обычных людей с миром обитателей детского дома-интерната для детей с нарушениями развития и психоневрологического интерната для взрослых. Об обитателях учреждений для детей и взрослых с нарушениями развития и волонтерах, которые им помогают, мы беседуем с автором книги «Наверное, я дурак», антропологом из Европейского университета в Петербурге Анной Клепиковой, социальным педагогом, сотрудником общественной благотворительной организации «Перспективы» Марии Беркович и профессором Европейского университета в Петербурге антропологом Ильей Утехиным. Анна, как вы пришли к идее написать эту книгу?
Я случайно видела ВКонтакте видеозаписи, где молодые люди, как я, делали с очень странными детьми что-то, кормили их с ложечки, носили их на руках, чистили им зубы. Это были, собственно, волонтеры детского дома. Я вообще не знала о существовании детей с такими нарушениями. Вот это первичное удивление от того, почему эти люди туда пошли, и послужило выбору темы магистерской диссертации. Это история, наверное, прежде всего волонтера, который проходит разные этапы осмысления своей работы, да и волонтера-антрополога. Один из первых этапов – это вообще первое посещение детского дома и первое с ним столкновение. Могут быть разные реакции, и в зависимости от того, какая она, становится понятным, сможет ли человек вообще дальше работать в этом месте. Потом обычно это какой-то период большого увлечения и, возможно, потом появление большей рефлексивности в отношении своей работы.
Вы согласны, Маша? У вас так же было?
В целом, да.
Вы же тоже писали на сходную тему. Скажите, у вас вот есть какие-то истории, которые застряли у вас в душе, в памяти больше всего?
Конечно, есть. Например, меня очень в свое время как-то перевернула встреча с девушкой-волонтером, которая приехала из Германии. Ее зовут Сабина. Когда она приехала сюда, она была еще совсем юная, ей было 18 лет. И она поехала работать не вот в эти близлежащие учреждения, куда обычно волонтеры перспектив ездят, а в детский дом в Приозерске. И работала там в очень тяжелых условиях. Она приехала туда с другой девушкой, тоже немкой. Дальше у них начали там происходить всякие очень неприятные события. Во-первых, у них не было особой поддержки. Там они были единственные волонтеры во всем детском доме. Детский дом очень далеко. Они жили в маленьком поселке недалеко от этого детского дома. Не только немецкого, но и английского, я думаю, там никто не знает. Потом в детском доме был пожар. Из-за этого им пришлось работать в очень тяжелых условиях. Они не могли с детьми никуда пойти, потому что не стало игровой комнаты. Потом у них в этой квартире в маленьком поселке выключали свет. Меня просто поразило, до какой степени человек может вот так вот, приехав в совершенно незнакомую среду, в какую-то очень жесткую реальность, вот так вот преодолевая все препятствия, делать то, что считает нужным. Причем от нее не было никогда ощущения такого подвижничества, сжатых зубов.
Илья, скажите, пожалуйста, как антрополог, что это за порода людей, вот эти волонтеры, которые исполняют самую ужасную работу, самую тяжелую, неприятную, грязную?
Я не стал бы обобщать, потому что, ну, то, что я видел, это люди очень разные. Есть ребята, которые приезжают из благополучной Европы на волонтерский год. Некоторые из них приезжают из Швейцарии, если это мальчики, то это замена военной службы. В том возрасте, в котором они приезжают, такая работа представляет собой какой-то челлендж, где человек должен прыгнуть через себя. Вот не каждый может полететь в космос. А для окружающих сверстников работа с такими детьми – это как полет в космос, на который они сами никогда бы не решились. Но вот рядом с ними есть кто-то, кто с такой легкостью делает это. У них такой коммунитарный дух, где очень плотно они друг с другом общаются. Такие отношения, которые в обычной жизни очень мало где можно найти. Такое ощущение, что вот этот волонтерский год для них был важнейшим опытом, формирующим их личность. Не случайно, что для кого-то это определило дальнейшую жизненную траекторию. Здесь очень интересный такой вот спектр жизненных траекторий, который приводит человека к такой форме деятельности.
Аня, скажите, пожалуйста, а у вас тоже ведь есть свои истории, запавшие в душу?
У нас в корпусе, где мы работали, их было примерно 12 или 13 групп. В каждом из них жило на тот момент там 13-14 детей. И вот в такой группе работает волонтер или два волонтера. Еще там есть одна санитарка. В этом корпусе детского дома, где мы работали, там очень многие дети не могли самостоятельно двигаться и не говорили. Были в моей группе тоже такие более слабые дети, среди них мальчик. Я решила, что я буду развивать и уделять ему больше внимания. У нас с ним довольно быстро сложился хороший контакт. Он начал расстраиваться, когда я ухожу. Персонал группы всячески ругал, что я плачущего оставляю именно попечение, а сама ухожу. Было несколько моментов, когда мальчик тяжело болел. Было непонятно, выживет ли он. Но каждый раз он все-таки выживал, это было очень радостно. И до сих пор, когда я прихожу и навещаю детский дом, несмотря на то, что он очень плохо видит, он до сих пор узнает меня по голосу, когда слышит меня. Ты сейчас единственный ребенок, наверное, в детском доме, который меня помнит.
Илья, вы же вообще-то научный редактор этой книги, так что вы тоже знакомы со многим.
Вот мы здесь с Машей присутствуем как персонажи этой книги, но для меня и Маша, и Аня – персонажи, герои видео, которые я снимал вот именно там. Я помню, вот у меня перед глазами стоят кадры, когда Маша идет с этим мальчиком мыть руки. Когда вы сталкиваетесь с инвалидом, у которого что-то не получается, первое ваше побуждение, чтобы сделать за него все, что у него не получается. А когда ты видишь педагога коррекционного, который с ним работает для того, чтобы дать ему возможность чему-то научиться и проявить себя более активно в этом мире, вот я помню, что я через объектив камеры увидел эту работу коррекционного педагога как раз в лице Маши, когда она ждет, когда он сам включит воду, нащупает кран и сделает сам все то, что заботливая мама сделала бы за него, но тем самым лишила бы его возможности самостоятельность какую-то проявить.
Я вот вообще не знаю, как можно общаться с человеком, который слепой и глухой? Это же, наверное, невероятно трудно.
Да, это трудно. Вообще, эта тема меня давно уже интересовала. С детства, когда я посмотрела фильм и спектакль про Хелен Келлер, это известная всемирно слепоглухая женщина, которая жила в Америке в 19 веке. Она была не первой слепоглухой, которую научили читать, писать, но она была первой всемирно известной. Впоследствии она стала доктором теософии, написала несколько книг. И с тех пор мне было очень интересно поработать с слепоглухими людьми. Но в интернате все гораздо более сложно чаще всего. Либо люди с ментальными нарушениями вдобавок, либо это люди с очень тяжелым госпитализмом. И госпитальный синдром проявляется и у детей, и взрослых, которые живут в очень бедных сенсорно и коммуникативно условиях, которым очень многого не хватает. Да, движения, общения, заботы, внимания и так далее. Они начинают пытаться восполнить эти дефициты, ну, такой самый распространенный пример, да, начинают качаться, чтобы себя успокоить и возместить недостаток движения. Или начинают себя щипать и бить. Хочется прикосновений, хочется себя как-то чувствовать. Этого мир не дает. Человек делает это для себя сам.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» об обитателях учреждений для детей и взрослых с нарушениями развития и волонтерах, которые им помогают. Мы говорим с автором книги «Наверное, я дурак», антропологом Анной Клепиковой, социальным педагогом Марией Беркович и антропологом Ильей Утехиным. Маша, и как же вы справлялись?
Очень медленно, очень постепенно. Нужно пытаться найти какие-то способы взаимодействия, которые человека не испугают. Если, например, мы замечаем, что кто-то любит музыку, мы начинаем выстраивать взаимодействие через музыку. Приходим к человеку или берем его с собой, ставим ему музыку или поем, или играем с ним на музыкальных инструментах. Останавливаемся, если он показывает, что он этого не хочет, и пробуем еще. И делаем все очень-очень медленно, постоянно прислушиваясь, пытаясь поймать обратную связь какую-то. Если человеку нравится все трогать и там размазывать что-то, тогда там через краски, через крем, через какие-то вещи, которые можно потрогать. Ну, какой-то найти способ построить диалог. Встречались люди, которые просто отталкивают, отпихивают. Для них появление человека – это сигнал о том, что, скорее всего, сейчас что-нибудь не очень приятное произойдет. Там сделают больно, куда-нибудь поведут, потащат. людям с аутизмом или особенностями аутистического спектра особенно тяжело, да, вот часто. Но опыт показывает, что если очень долго стараться, регулярно, постоянно, то практически со всеми можно какой-то небольшой иногда контакт поймать. Если это получается, то это незабываемый опыт. Иногда бывает, что одному волонтеру не удается, другому, третьему, пятому, а потом вдруг приходит там, шестой волонтер, который вдруг вот чем-то этого человека зацепил. Ну или, может быть, накопился предыдущий весь опыт, и что-то получилось. То пока человек в интернате живет в закрытом учреждении, то узнать, какие же его настоящие возможности, невозможно. Все равно все, с чем мы будем иметь дело, будет видно вот через призму жизни в закрытом учреждении.
Аня, скажите, а вот что открывает в себе волонтер?
Кто-то открывает в себе бездну отчаяния, кто-то какую-нибудь другую бездну. Кто-то решает, что он хочет дальше помогать котикам, собачкам и бездомным. Кто-то решает, что он больше никогда не хочет этим заниматься и вообще с него года хватило. Кто-то понимает, что предыдущая его жизнь была чем-то не тем, и находят какие-то новые смыслы.
Что именно является толчком?
Это могут быть какие-то микромоменты взаимодействия, которые связаны с каким-то конкретным человеком, ребенком, живущим в этом детском доме, когда волонтер в коммуникации что-то для себя открывает. Любопытно, что в последнее время волонтеры, особенно после закона Димы Яковлева, как ни странно, не потому что это хороший закон, а потому что эта тема стала больше обсуждаться. Люди и бывшие волонтеры стали больше брать в семью детей с инвалидностью. У нас появляется проект «Сопровождаемое проживание для людей с инвалидностью». В частности, вот два бывших подопечных моей группы сейчас живут в таком проекте. И это сделано было во многом усилием девушки, которая тоже была их волонтером, и которые гораздо более тесные отношения с ними сложились. Она, в общем, их не оставила там. И она не могла их забрать к себе домой, ей бы не хватило сил их потянуть. И они были уже довольно взрослые на момент ее знакомства с ними. Но она таким образом все равно вывела их из этой системы. У меня в группе был слепоглухой ребенок, хотя потом оказалось, что он не такой же глухой, у него просто пробка в ухе. Этим никто не занимался в группе, с ним ничего не происходило, он сидел в кровати целый день, раскачивался, стоял на голове и прочее. Его тоже усилиями волонтеров смогли перевести в детский дом, специализированный в Сергиевом Посаде для слепоглухих детей, где есть все-таки занятия для таких детей специализированные. Но для большинства людей, если они попадают в эту систему в раннем детстве, то они заканчивают свою жизнь в психоневрологическом интернате.
Маша, а ваши наблюдения? Невозможно себе представить, как вот родного ребенка, если он заболел, можно выкинуть. Это бывает?
На самом деле, можно представить. У меня был проект исследовательский, посвященный семье с детьми с особенностями. У такой семьи очень мало ресурсов, и нет никакой поддержки, ни психологической, ни финансовой, чтобы такого ребенка хоть как-то содержать и развивать. Если это полная семья, это означает отказ одного родителя полностью от какой-либо собственной жизни. Либо это много денег, которые тратятся на нянь, педагогов и прочее, и их нужно заработать. А при этом совершенно нет никакого понимания, что на самом деле нужно этому ребенку и куда обращаться, потому что никакой системы информирования и поддержки нет. Так что это вполне понятно. Если экономическая ситуация семьи такова, что она может этого ребенка оставлять дома сейчас, когда, в общем, стигматизированность таких людей, несмотря на то, что все еще высока, но все-таки несколько снижается, и возникает понимание на некоторых уровнях, в некоторых социальных слоях, что появление такого ребенка, это не значит, что родители обязательно пили и употребляли наркотики. Со снижением вот этой стигматизации, с улучшением экономического уровня, таких детей будут больше оставлять в семьях и уже оставляют на самом деле.
У меня очень поменялся в процессе моего волонтерства и потом работы в учреждениях взгляд на родителей этих детей и взрослых. Сначала, конечно, когда я была еще юной, и у меня было много максимализма и мало информации, мне тоже казалось, что это так ужасно. Но после того, как я познакомилась с настоящими родителями вот этих вот живых людей, я поняла, что все гораздо сложнее, чем мне казалось. Была такая девочка Надя во взрослом интернате, с которой я работала. Потом она умерла. У нее был порок сердца в интернате. Они не следили, и никакого адекватного лечения не было. И на похоронах я встретилась с ее мамой. И вот мама рассказывала просто про свою жизнь, про то, что у нее есть. Там один ребенок старше Нади, потом другой родился уже после нее. И вот как она жила, и вдруг у них в семье появилась такая девочка. И совершенно было непонятно, куда бежать, что делать. И все врачи говорили: она вас никогда не будет узнавать, она даже не поймет, где она находится, в семье или в учреждении. и как вы будете с ней жить, вы ей ничего не сможете дать, а в этих учреждениях там и персонал обученный. Она говорит, ну вот, была бы там обычная девочка, я бы ее научила шить, вязать. А так мне было совершенно непонятно, что мне с ней делать, как она будет жить. Вот я приезжала к ней в интернат, вижу, ну все-таки она не одна, вокруг нее люди. Так бы она сидела одна в квартире. Такая была в этом рассказе покорность, может быть, вот этой судьбе, неспособность бороться и непонимание, как, с кем. Ну, совершенно невозможно эту женщину было считать предательницей.
А волонтеры, у них складывались какие-то личные отношения, когда жалко расставаться?
Да, это часто происходит, когда в таких условиях находишься, границы размываются. Но и волонтеры обычно это не педагоги со стажем дипломированные, а юные люди, которые вот приходят с открытым сердцем туда и готовы отдать все. Поэтому, конечно, возникали тесные привязанности между детьми и волонтерами, между взрослыми. Некоторые из них кончались тем, что волонтер забирал потом ребенка в семью. Например, вот мы с Аней были свидетелями такой истории. Этих историй было несколько. Ну, вот та история, это был вообще первый случай за много лет, когда ребенка забрали из детского дома. Была девочка-волонтер, которой было там 20 небольшим, и у нее в группе был ребенок, с которым у нее установились очень тесные отношения. И в конце концов она его забрала домой. Хотя для этого ей пришлось очень долго доказывать органам опеки, что она может исправиться, потому что думали, что это блажь такая. Во-первых, никто раньше из этого детского дома не забирал детей. Там был случай, когда женщина из Германии усыновила мальчика с синдромом Дауна. Но из россиян никто. Ну, такая юная, она еще передумает 1000 раз. Но ее ничто не отпугнуло, она этого ребенка забрала. Дальше с ним всякие чудесные изменения стали происходить. Он не говорил, он заговорил. Он пошел, хотя он не ходил. Но это как раз тот случай, когда очень-очень многое, видимо, объяснялось госпитализмом. У него, наверное, не было органических тяжелых нарушений, кроме нарушения зрения. Он слепой мальчик. Он просто законсервировался в этих условиях, в такой заморозке находился. Когда он заговорил, выяснилось, что он все помнит, помнит, как звали всех ребят в группе, всех санитарок, кто в какой день работал. Он был размером с 4-5-летнего ребенка, вырос до размеров нормального 12-летнего мальчика. Такая духоподъемная история. Были истории менее духоподъемные, более сложные.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» об обитателях учреждений для детей и взрослых с нарушениями развития и волонтерах, которые им помогают. Мы говорим с автором книги «Наверное, я дурак», антропологом Анной Клепиковой, социальным педагогом Марией Беркович и антропологом Ильей Утехиным.
Аня, а вот как реагируют на волонтеров профессионалы, те, которые там работают, у вас вот были сложности с этим?
Основные люди, с кем взаимодействуют волонтеры, вот, скажем, в детском доме, это санитарки. Санитарка – это человек, который приходит в детский дом без профессиональной подготовки. Естественно, противоречие профессионального медицинского подхода и волонтерского подхода, который имеет под собой такие гуманистические установки и который предполагает, что волонтер смотрит прежде всего на личность вот, подопечного этих учреждений, на его потребности, на его возможности и функционал, а не на нарушения, ограничения, диагнозы, болезни и прочее. Эти противоречия велики, и они, естественно, сказываются в повседневном взаимодействии и возмущении тем, что вот ты сюда пришла такая молодая, ничего не умеешь вообще, ты кто, почему ты знаешь, как обращаться с этим ребенком, а я не знаю, я здесь проработала 25 лет, своих детей воспитала и внуков, и разница в уровне неосознаваемых зачастую идеологий, да, и на уровне того, что волонтер создает помеху в работе персонала, потому что персонал стремится экономить усилия в тех непростых, на самом деле, условиях, в которые он поставлен. Например, вот приходит волонтер в группу с утра и сажает ребенка в коляску, чтобы его покормить не лежа, а сидя, потому что даже если человек без нарушения начать кормить лежа, у него скоро всякие неприятные процессы начнутся в организме. Если такого ребенка посадить в коляску, во-первых, это займет дольше времени, чтобы его покормить, вот, а во-вторых, он вообще начнет проявлять какую-то активность, что персоналу не очень удобно, потому что если все будут проявлять активность, что-то требовать, кричать, дольше есть, жевать, и вообще коляска занимает место в группе, а в группах мало места и тесно. Вот это все довольно сильные помехи создает в работе. И это вызывает возмущение и вообще напоминает персоналу такие пляски с бубном вокруг какого-то непонятного вот существа, которое вообще, что он понимает, этот ребенок, чтобы с ним вокруг него так плясать.
Илья, какие истории самые дорогие для вас здесь?
Самая важная история в этой книге, на самом деле, это история становления автора этой книги и персонажа, того лирического героя, от имени которого эта книга написана. Как в одной из рецензий было отмечено, это не просто научный текст, а это пример современного романа воспитания. Как девочка-филолог, недавняя выпускница филфака, приходит, во-первых, заниматься антропологией, а во-вторых, вот бросается, очертя голову, в такую судьбу волонтера. Что в ней меняется? Как она становится антропологом, зубром полевой работы, и при этом человеком, который открывает глубины в себе и в окружающем мире? Потому что мы очень часто, когда видим что-то, что отклоняется от нашей привычной нормы, понимаем, как эта норма устроена. И вот эта вот история главного героя, он же автор, для меня самая важная и самая ценная в этой книге. В каждой из этих глав есть какая-то тема настолько же острая, которая открывает для нас какие-то грани человеческого бытия и заставляет задуматься о границах человеческого и нечеловеческого. Одна из важнейших таких антропологических тем – это чистое и грязное. Что мы считаем чистым, что у нас вызывает брезгливость? Один из важнейших сюжетов, который проходит через всю книгу, касается того, как главный герой этой книги, ее же автор, на примере самой себя изучает чувство брезгливости. И как в каком-то смысле героизм волонтеров в детском доме-интернате связан с тем, что они в каких-то случаях не пользуются резиновыми перчатками, тогда как, например, вот в психоневрологическом интернате там все волонтеры пользуются перчатками. Потому что дети, они как бы изначально более чистые, поскольку они дети, а там взрослые совсем грязные. Нету другой такой темы, на материале которой эти вещи можно было бы так раскрыть.
Маша, это правда?
У меня есть пример про брезгливость. Да я вообще всегда от природы была довольно брезглива. Чужие слюни, сопли и так далее вызывали отвращение. Когда я пришла волонтером в детский дом, у меня как будто это отключилось. Я перестала чувствовать брезгливость и могла, в общем, все что угодно там убирать, вытирать или делать с любыми слюнями, соплями. И мне было все нормально. Меняла памперсы без перчаток. А потом, спустя несколько лет, мне эта брезгливость внезапно снова включилась. Видимо, когда волонтерский энтузиазм стал идти немножко на убыль, просто какие-то стали кончаться силы, и как будто стали включаться некоторые человеческие чувства. Я помню момент, когда я сидела и кормила с ложки подопечного этим супом интернатским из вареной капусты с накрошенным туда хлебом. И вдруг, как будто, вот, знаете, звука не было, и вдруг он включился, не было запаха, и вдруг я почувствовала, чем я его кормлю. И мне стало так плохо, что я поняла, что я больше не могу его кормить. Я позвонила по мобильнику своей коллеге. «Пожалуйста, спаси меня, быстренько приди сюда, покорми этого человека, потому что я больше не могу». И вот тогда я как раз задумалась о том, как это происходит. Для меня и для других волонтеров эта книга была большим потрясением. Я читала ее, и я плакала. Не потому, что что-то новое узнала об интернатах. Мы с Аней работали вместе в одни и те же годы, в одних и тех же учреждениях. И, естественно, про все тяжелые вещи я тоже знала. Просто из-за того, что кто-то сформулировал то, через что мы все прошли, наши чувства, наши ощущения, наши мысли, вопросы при столкновении с разными вещами. Мне кажется, что для нашего поколения волонтеров эта книга – такое уникальное обобщение нашего опыта. И она, может быть, очень многим помогла, да, осмыслить, выразить то, что осталось недоосмысленным и не до конца выраженным. Все-таки мы после этой работы выходим в чем-то травмированными. У нас остается внутри много боли, много сложных очень вещей, которые потом могут вылезать и быть неосознанными. Но это понятно, потому что очень тяжелые и страшные условия. Мы сталкиваемся там и с жестоким обращением, и со смертями детей, взрослых, и с всякими тяжелыми конфликтами с персоналом, и с собственными ограничениями. Когда работаешь в учреждении, очень часто понимаешь, что ты не можешь ничего сделать. И когда есть вербальное выражение этого опыта, испытываешь облегчение.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы» об обитателях учреждений для детей и взрослых с нарушениями развития и волонтерах, которые им помогают. Мы говорили с автором книги «Наверное, я дурак», антропологом из Европейского университета в Петербурге Анной Клепиковой, социальным педагогом, сотрудником общественной благотворительной организации «Перспективы» Марии Беркович и профессором Европейского университета в Петербурге антропологом Ильей Утехиным. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.